Меня зовут Екатерина Алексеевна Савина. Я специалист по психологическому консультированию. Я помогаю тем, кто выздоравливает от наркомании, алкоголизма, и помогаю семьям восстановить свою здоровую жизнь, потому что семья – это очень большая опора для человека, выздоравливающего. Она очень помогает, близкие очень помогают человеку восстановить себя, потому что они любят его. А любовь – это та опора, главная опора, на которую может рассчитывать человек. Для церковного человека эта любовь пронизана Божьей любовью. И отношения в семье в значительной степени определяются, зависят и насыщаются верой в Бога и членов семьи, и самого выздоравливающего человека. Вот почему семья – это тоже очень важно. Мы сегодня будем говорить о семье. О том, что происходит в семье, когда в ней заболевает какой-нибудь человек. Вот однажды у нас с вами была беседа, когда мы говорили о том, какой должна быть семья. Как по православному пониманию должны выстраиваться отношения супругов, а как должны воспитываться дети в такой семье. И вот сегодня мы поговорим о нашей бедной, несчастной практике, о том, как недостаточно мы в этом, как болеют наши семьи, как это выглядит. Нам очень важно увидеть, как мы болеем, потому что добрые старые врачи говорили, что поставленный диагноз, то есть сформулированная проблема, сформулированная трудность в семье – это половина выздоровления. Если мы правильно сформулируем то, что нам предстоит лечить, если мы исповедуем свои грехи, назовем их, словом назовем, потому что слово имеет великий смысл, нам легче будет с ними справляться. Нам легче будет просить Господа о том, чтобы Он исцелил наши грехи. И вот это взаимодействие нашего исповедования и Господней помощи, без сомнения, даст положительный результат, даст исцеление. Вот поэтому мы сегодня посмотрим на то, как выглядит больная семья. Для определенности я возьму, скажем, такую семью. Папа, который пьет. Может быть, он алкоголик, а может быть, он просто пьяница, то есть он может контролировать свои выпивки, но не очень хочет это делать. И мама, которая пытается как-то удерживать семью, как-то справиться с бедой, и детки. Пусть у нас будет 4 ребенка в такой семье. Сейчас это не часто встретишь, но на этих 4 детках мы сможем посмотреть 4 обычных роли, которые занимают дети в такой семье. Итак, папа алкоголик, мама – жена, папы – жена зависимого от алкоголя человека и 4 детей. Я сразу хочу оговориться, что алкоголизм я взяла только в качестве примера. Семья может попасть в беду, если в ней случилась какая-то другая неприятность. Ну, скажем, тяжело заболел кто-то из членов семьи, какая-то тяжелая, может быть, неизлечимая хроническая болезнь, другая, не алкоголизм. Вы же знаете, наверное, что алкоголизм – это тоже болезнь. Вот это может быть не только алкоголизм, но, скажем, рак, туберкулез, что-нибудь может случиться в семье. Может быть, неполная семья, и маме приходится нести на себе 2 функции, а это невозможно в полноте, и поэтому обязательно что-то страдает. Может быть, другие какие-то проблемы, трудности в жизни. Вот что бывает с семьей, когда она недостаточно выполняет свою функцию. Функцию по тому, чтобы осуществить человека, чтобы сделать каждого члена семьи подлинным человеком в полноте этого слова, в любви друг к другу и в осознании своего места в этой семье. Потому что мама, я напомню нашу предыдущую беседу, только тогда становится в полноте человеком, когда она по-настоящему мама своих детей, жена своего мужа. Только тогда она может стать по-настоящему в полноте человеком, равно как и папа, равно как и детки, каждый на своем месте. Это очень важно, что мы не пытаемся в православной семье каждый завоевать весь мир. Мы пытаемся каждый найти свое место, услышать волю Божью для себя и просить силы во исполнении этой воли. На своем месте то, что нам даровано Богом, те таланты, которые нам даны, чтобы Он дал нам силы развивать их и ими служить Богу. Вот что происходит в семье, в которой случилась беда. Оказывается, что когда заболевает один из членов семьи алкоголизмом, другие члены семьи не просто терпят вот эту трудную для себя ситуацию, не просто выживают в ней, а как бы заражаются этой болезнью только по-своему, заражаются в кавычках. Почему я думаю, что они тоже болеют? Потому что у них есть признаки нездоровой жизни. Давайте посмотрим на них. У членов семьи развивается поведение, поступки такие, что они живут не своей жизнью, а жизнью близкого человека. Скажем, мама пытается выполнять роль и свою роль мамы в воспитании детей, и роль папы, потому что папа сегодня опять пришел пьяный и не может быть папой. И поэтому приходится натягивать себя на две роли сразу, а это невозможно. И обязательно где-то возникает напряжение, и где-то не выполняется та роль, которая должна быть выполнена. Оказывается, что маме приходится скрывать от детей какие-то папины поступки, сглаживать неприятности, которые могут произойти у него на работе, скажем, договариваясь с его начальством, что он завтра не выйдет на работу, потому что вот он тяжело заболел, у него грипп тяжелый, а на самом деле у папы похмелье тяжелое. Мама пытается сделать так, чтобы, несмотря на то, что эта болезнь случилась, беда случилась в семье, все-таки семья как-то жила более или менее благополучно. Она сглаживает последствия, тем самым предоставляя папе возможность продолжать пить, потому что ничего плохого не происходит, ведь все же в порядке. Ведь папа проснулся утром, а все кругом чисто, на работу можно не ходить, мама договорилась, детки ушли в школу накормленные, и все в порядке. Почему же не продолжать то же самое, что было до сих пор? Он не задумывается о том, какой ценой это достигается. А цена эта имеет даже слово, название «созависимость». Папа зависим от алкоголя, а мама созависима. Она болеет той же болезнью. Она как бы, знаете, есть русское такое выражение «похмелье в чужом перу». Вот у нее похмелье в чужом перу. Семья не очень здорова. У близких алкоголика возникает так называемое туннельное видение. Они видят только конец туннеля, только там виден свет. Они не видят всего многообразия мира вокруг себя. Им надо сейчас достичь вот этого. И только к этой цели они стремятся, которую себе поставили, маленькую, крошечную цель. Они выживают, они не живут. Каждый из них играет роль, не живет своей собственной жизнью, так как он должен был бы жить по воле Божьей. Он выживает в жизни, которая предоставила ему болезнь, позволила ему жить болезнь. Это похоже на зависимость. И дети, которые живут вот в такой странной обстановке, они начинают как-то приспосабливаться к ней. Они просто хотят выжить. Они как-то пытаются справиться с этой бедой. И каждый выкручивается как может, потому что что нужно детям? Им нужна любовь. Им нужна защита. Им нужна возможность радоваться, и чтобы это было безопасно. Одна из функций семьи – это вырастить здоровых детей. А здоровые дети – это не только дети здоровые физически. Это еще и дети, которые могут отвечать за свои поступки, потому что они знают, что если они поступят неправильно, будут какие-то последствия, за которые будет стыдно, или которые придется потом исправлять, или придется потом жить с этими последствиями, трудными, неприятными, тяжелыми. Они знают, что их поступок имеет последствия. Это их ответственность. Воспитание детей – это ответственность. Воспитание у них – ответственность. Степень взросления – это степень ответственности. Потому что человек, который знает, что каждый его поступок имеет цепочку следствий, который готов принять эти следствия, и поэтому его поступок обдуман, осознан. Человек, который знает, что он не в силах обдумать и осознать каждый свой поступок, и поэтому ему нужно просить Господней помощи на то, чтобы он справился с этой задачей, чтобы Господь помог ему там, где он сам не может сделать, направил там, где он не понимает, куда идти, покрыл его своей благодатью там, где сил нет и никакой возможности нет понять, как устроен этот мир, как поступить, как выжить в нем. Человек, который отвечает за то, что он делает с Господней помощью, это взрослый человек. Дети рождаются не такими. Они рождаются беспомощными. Они едва умеют дышать. Они еще даже не умеют сами есть, сами ходить. И семья должна их всему научить. Вот так же, как в маминой утробе ребенок растет и учится дышать и питаться самостоятельно, а потом рождается в мир с этими умениями. Так же и семья, рождая беспомощного ребенка, должна вырастить его до состояния взрослого. Вот это одна из важных функций семьи. И получается, что если ребенок живет в неблагополучной обстановке, где поступки не имеют последствий, где что-то случилось и повисло в воздухе, вот скажем, папа пришел пьяный и не принес домой денег, зарплату он не принес, и старший сын об этом узнал. И что же, оказалось, в семье нет денег? Нет. Деньги откуда-то появились. Мама как-то их заняла, мама что-то продала, мама как-то вывернулась таким образом, что деньги все-таки появились. И оказалось, что папин поступок не имеет последствий. Все в порядке. Для папы оказалось все в порядке. Дети об этом, в общем-то, и не узнали. Оказалось, что поступок не имеет последствий. И дети учатся, что они могут поступить как угодно – так, как им хочется сейчас, а потом как-нибудь, непонятно как, эти следствия сами собой исправятся, развивается безответственность. Еще. Дети в здоровой семье знают, что есть правила. И если я эти правила буду нарушать, то будут неприятности. Ну, скажем, вот есть правило не трогать розетку. Если я трону ее, маленький ребенок знает, будет какая-то неприятность, не знаю какая, может быть, там больно будет, как угодно, но вот будет неприятность. Но одновременно у детей есть еще безопасная сетка, как бы, которая защищает их от беды. В этой сетке растут дети, учатся быть ответственными. Знаете, как в цирке у акробата есть лонжа, это такой трос, который прикрепляется к поясу, и если акробат под куполом цирка ошибется и упадет, то он не разобьется. Потому что есть рабочие, которые страхуют его через этот трос. Если он упадет, то его падение смягчат, и он медленно опустится на этом тросе на арену и потом сможет повторить свой трюк. Вот похожие вещи происходят в семье. Оказывается, что есть тоже безопасная сетка, есть родительская ответственность за детей, которая в случае нарушения правил все-таки что-то такое сделает, чтобы ужасных последствий не произошло. Ну, например, ребенок все пытается дотронуться до утюга. Мама говорит, нельзя. А он все пытается. Мама говорит, нельзя. А он все пытается. Может быть, маме нужно отпустить ручки и дать ребенку дотронуться до утюга, если уж он так тянется к нему, после того, как ему несколько раз было сказано нельзя. И вот эта боль и крик, которая будет, это правильная боль и правильный крик, потому что ребенок должен знать, что если он делает то, что делать нельзя, это больно, это плохо кончается. А вот если стоит кастрюля с кипятком на плите, и мама говорит нельзя, а ребенок все равно подходит, а мама говорит нельзя, мама не может допустить его до этой кастрюли, потому что это опасно. Потому что это слишком страшно, это слишком большая боль, и мама возьмет ребенка и уведет его с кухни, потому что она отвечает за то, чтобы он не опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Вот есть эта безопасная лонжа, которая позволяет принять последствия неправильного поступка, но одновременно и смягчает их, обучая ребенка, не давая этим последствиям прервать процесс обучения навсегда. Вот удивительная вещь, такая безопасность. Ребенок должен знать, что в самом крайнем случае родители действительно не допустят до беды, даже если я буду очень пытаться прорваться. Это в здоровой семье. И вот представьте себе, что семья заболела, папа пьет, а мама занимается папой. А кем же ей еще заниматься, ведь папа – это же большой ребенок в такой семье. Ведь за ним же нужно следить вплоть до того, чтобы менять ему одежду, как ребенку. Ей некогда заниматься детьми. Вот представьте себе такую картинку. Папа стоит на стуле с бутылкой в руке. Он такой кумир в семье. На него все смотрят, потому что а когда папа пришел? А принес ли папа зарплату? А папа пришел пьяный или трезвый? А что папа сказал? А что пришел дядя Коля сказал про папу? А вдруг папа там что-нибудь такое сделал на улице? Все мысли про папу. Когда папа приходит домой, все притихают. И уже потому, как шевелится ключ в замке, все знают, он пришел пьяный или трезвый. Папа – это центр внимания семьи, все внимание на него. И мама, конечно, все время занимается им. А детки наши, их четверо, помните, да, которым не хватает внимания, они бегают сзади за мамой, хватают ее за тесемочки фартука и говорят «Мам! Мам!» Она говорит «Отстань!» Она говорит «Некогда!» Она говорит «Ты уже большой, занимайся собой сам, потому что ей нужно заниматься папой». Она же не может его бросить, ведь он вроде бы глава семьи. Ведь она же его любит, ведь он же папа всех детей. И получается, что у жены странная роль. Вместо того, чтобы быть женой, она становится мамой этому алкоголику. Большому ребенку, больному ребенку. А все остальные дети оказываются сзади. И вот они не получают того, что должен получать каждый ребенок, безусловно, в семье. Он должен получать любовь. Семья – это такое удивительное образование, которое дает человеку любовь без условий. Без того, чтобы ты был красивый, умный, правильный, чтобы ты делал кому-то добро. Тебе дается любовь просто так, потому что ты живешь в этой семье, и она получается в момент рождения, а чаще и до рождения, и сопровождает человека всю жизнь. Детей любят всяких. Их любят за пятерки и за двойки, за хорошие и плохие поступки, любят умных детей и глупых, любят всяких. Потому что они родились в этой семье, потому что у них есть мама, которая их любит, и папа, который их любит. Не за что, а за просто так, как сказано в одном детском мультфильме. Это называется безусловная любовь, любовь без условий. В скобках скажем, иногда в семьях детей пугают, что их будут любить за что-то. Например, ребенку говорят, если ты завтра не получишь пятерку, я не буду с тобой общаться. Это страшная угроза. Ребенок понимает, что ему угрожают не любовью, если он не добьется успеха. Это кошмар. Получается, что его любят за что-то, его любят с пятерками. Знаете, что сделает завтра этот ребенок? Он принесет двойку и спрячет ее. А потом мама будет громко кричать, почему он врет и прячет свои двойки. Да потому что она как-то дала ему понять, что она любить его будет только при условии пятерок. Но это так в скобках. Итак, ребенок должен получать безусловную любовь. Без условий. Ребенок должен получать столько любви, чтобы он в ней купался. И любовь эта, без сомнения, требовательная. Любовь эта, без сомнения, не всепрощение такое, что вот ты можешь делать все, что хочешь, а я буду тебе улыбаться снисходительно. Это не так. Любовь требовательна. Любовь – сила страшная, но она есть. И вот эти дети в дисфункциональной семье требуют любви, они ее не получают, потому что мама стоит к ним спиной всю жизнь. Они видят только тесемочки фартука у нее за спиной, они дергают за них, а она говорит: «Отстань». И тогда каждый одинокий маленький человечек понимает: я должен заслужить любовь. Я должен сделать что-то такое, чтобы меня заметили, чтобы я тоже был членом семьи. Мама так беспокоится из-за отца. Ей некогда. Папа тоже не может мной заниматься. Он болеет, он же неплохой. А я маленький, я одинокий. Мне так тяжело. И мне нужно трудиться, чтобы зарабатывать любовь. Мама же говорит, что нужно трудиться. Вот я буду трудиться, чтобы зарабатывать любовь. Может быть, что-то со мной не так, думает этот ребенок. Может быть, я плохой. А может быть, я вообще не их ребенок, не ребенок мамы и папы. Может быть, меня взяли из детского дома. Я очень часто слышала от своих пациентов эту фразу, что они в детстве думали, что их взяли из детского дома, потому что мама с папой на них внимания не очень обращали. Может быть, со мной что-то не так, думает ребенок. А вообще, любят ли они меня? Может быть, они занимаются друг другом, папа и мама, просто потому, что они меня не любят? И что же мне нужно сделать, чтобы мне стало хорошо? Чтобы на меня посмотрели? Чтобы меня увидели, что я есть? Еще ребенок думает, а если что-то случится с папой? Мама все время плачет и боится, что с ним что-то случится. А если, не дай бог, что-то случится с мамой, кто позаботится обо мне? С кем останусь я, думает этот маленький ребенок. И смотрите, как странно. Дети не должны заниматься этими вопросами. Дети не должны решать вопрос, что им делать, если их родители умрут. А семье, которая попала в беду, именно этот вопрос и задают себе дети. Они маленькие, ведут себя как будто взрослые. Я знаю ребенка вот из такой семьи, из алкогольной, у которого папа был водителем, а ребенок шел спать с ключами от машины папиной. Потому что он знал, вот если он в кулачонке держит ключи, он знал, что папа не уедет ночью и не разобьется пьяный. Он контролировал папину жизнь, когда шел спать. Представляете, какой у него был сон? Не мама его целовала на ночь и медвежонка давала обнять, а ключи от машины он держал в кулаке и засыпал беспокойным сном, контролируя папу. Дети выливают бутылки в раковину, чтобы не достались папе. Они пытаются объяснить родителям, что они ведут себя плохо. Они ищут своих родителей на улице вечером поздно, потому что они долго не приходят. Они стоят у окна и не ложатся спать. Они готовят еду. Они разогревают папе суп. Они готовят лекарства. Они ведут взрослую жизнь. И если бы мы могли научить этих детей, что это не твоя вина, то, что происходит с твоими родителями.